Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня поговорим о витаминах. Одним из наиболее важных вопросов, которые мы с вами поднимали, разговаривая о том, как человек, организм может сопротивляться гриппу, в частности, мы говорили о вопросах иммунитета, мы говорили о вопросах питания и затрагивали отчасти вопросы, посвященные витаминам. Согласитесь, это наиболее такая популярная тема, наиболее обширное и распространенное рассуждение по поводу витаминов встречаются и в литературе, и в обиходе людей, и даже среди медицинских работников. И приходится слышать самые разные толкования по поводу того, что витамины, ну, начиная от того, что это спасение от всех заболеваний, и заканчивание толкованием о том, что витамины, они совершенно бесполезны, что ими совершенно нет необходимости вот, лечиться. На самом деле, правда, как всегда, посредине между этими двумя крайними точками есть более взвешенные позиции, которые вот мы сегодня в ходе нашей беседы и постараемся раскрыть и более подробно о них поговорить. История изучения витаминов, она вообще-то достаточно молода, если говорить вообще с точки зрения истории медицины. Официальной даты открытия витаминов, ну, так не существует, но первые серьезные утверждения, работы, которые бы говорили о том, что действительно витамины существуют и выделились вещества, соответствующие относятся к началу прошлого века, к началу 20 века. Первый эксперимент, который показал, что действительно есть составные части пищи, помимо вот таких больших, как мы говорим, составных частей белков, жиров, углеводов, там, жидкости и еще каких-то других вещей, это был эксперимент, когда, скажем так, кормили лабораторных животных цельным молоком, мы кормили просто составными частями молока в виде вот разделенных ингредиентов, тогда еще не зная про витамины, и видели, что действительно вот такое, скажем так, условно химическое кормление, оно приводит к тому, что у лабораторных животных возникают ряд проблем. На сегодняшний день, ну, в последующем исследования показали, что просто выделение из пищи белка, просто выделение жиров, углеводов, жидкости, оно не объясняет все те важные элементы пищи и, в общем-то, дошли до открытия витаминов. На сегодняшний день известно 13 витаминов. Это витамины В1, В2, В6, В12, никотиновая кислота, витамин С, витамин А, Д, Е, К, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин. Вообще все они делятся в основном на две группы. Это так называемые водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Суть их в том, что водорастворимые витамины, ну, исходя из названия, они растворяются в воде, а жирорастворимые витамины, они растворяются в жирах. К жирорастворимым витаминам относятся витамин А, витамин D, витамин Е и витамин К. Важные принципиальные особенности среди по этим витаминам – это возможность их накопления в организме. Водорастворимые витамины, они практически в организме не накапливаются. Избыток их достаточно активно выводится из организма. То есть, если человек употребляет, скажем, витамины группы В в большом количестве, то большая часть ненужных витаминов, те, которые не идут на потребности организма, они выводятся, и передозировка их, в общем-то, она, ну, скажем так, менее возможна и менее опасна. Жирорастворимые витамины, витамин А, витамин D, витамин Е и витамин К, это препараты, растворимые в жирах, они способны накапливаться в организме и, в общем-то, за счет растворения в жирах они кумулируются, накапливаются, и определенные запасы их позволяют организму, скажем так, в определенное время существовать без ежедневного их поступления. И в этой ситуации у них вот есть преимущество, но вместе с тем у них есть и большие риски по сравнению, скажем, с витаминами группы В или с аскорбиновой кислотой. Большие риски в том плане, что если употребляют большие дозы жирорастворимых витаминов, накапливаясь, и причем процесс накопления может быть очень большим и активным, они уже при высоких дозах могут вызывать побочные эффекты в организме вплоть до токсических реакций, до отравлений и разного рода других проявлений. Конечно же, вот свести роль витаминов просто к каким-то определенным простым функциям невозможно. Смело нужно заявить, что, пожалуй, наверное, большое количество реакций в организме, ну, еще и неизвестно, или так предположить можно, еще и неизвестно, которые контролируют витамины. Хотя наиболее яркие, наиболее значимые с медицинской, биологической точки зрения, роль витаминов, она уже известна. И в качестве примера я могу вот рассказать о том, что, ну, это известно практически из детства, то, что витамин А, он отвечает, в частности, за остроту зрения человека. Это вещество входит в состав определенного пигмента, активного вещества, которое преобразует попадающий на сетчатку глаза свет в электрические импульсы, а эти импульсы уже, в свою очередь, попадают в головной мозг и создают зрительный образ. И при недостатке витамина А у человека, как правило, наступает снижение остроты зрения в вечернее время. Это один из наиболее ярких признаков нехватки, скажем, витамина А. Витамин D, или другое название его еще кальциферол, то есть в переводе это несущий кальций, это витамин, который обеспечивает нас реакциями, необходимыми для поступления в организм кальция и фосфора, поэтому препараты, которые достаточно нередко назначают ревматологи или врачи общей специальности для профилактики остеопороза, то есть болезни, связанные с нарушением минеральной плотности костей, препараты, как правило, содержат и кальций, и витамин D. Ну, из наиболее популярных, скажем, раньше и биологических, и пищевых каких-то ингредиентов, витамин D встречается вот в рыбьем жире. Кроме того, он образуется в коже под воздействием солнечных лучей, и многие знают, что одна из профилактик недостаточности витамина D у детей, она связана с тем, что особенно для детей, живущих вне солнечных широтах, это грамотное медицинское использование ультрафиолета, которое стимулирует образование в коже витамин D. Но серьезный недостаток витамина D особенно опасен, в общем-то, у детей, и он, как правило, приводит к развитию повышенной хрупкости костей, к деформации костей, иногда к патологическим переломам, хотя нельзя вот совершенно механистически эту ситуацию переносить на многие другие ситуации, когда в возрасте, скажем, у человека развиваются патологические переломы, в результате остеопороза одним витамином D, одним кальцием здесь совершенно не обойтись, то есть это один из таких факторов в многочисленных других моментах, которые могут приводить с возрастом к остеопорозу. Витамин Е. это один из наиболее активных веществ, который борется с модной сейчас и с медицинской, и общебытовой точки зрения ситуации рассуждения о свободных радикалах, о свободно-радикальном окислении. Витамин Е – это один из веществ, который ловит и гасит свободные радикалы. Это реактивные молекулы, которые в организме образуются и в норме, и особенно при разных патологических процессах, в частности, при воспалении. Отмечено, что витамин Е отвечает и за нормальное течение беременности, появление сниженного концентрации витамина Е и гиповитаминоз или авитаминоз, как правило, сопровождается мышечной слабостью, снижением гемоглобина, преждевременными родами, значит, и мышечные, так сказать, нарушения работы скелетной мускулатуры. И очень модно исследование в настоящее время по участию витамина Е в самых разных процессах, в которых участвует вот процесс образования свободных радикалов, будь то системная инфекция и другие процессы, даже и атеросклероз как таковой. Жирорастворимый витамин К, его еще называют витамином свертывания, но он непосредственно участвует в некоторых элементах синтеза факторов, отвечающих за свертывание крови. Ну, сам по себе дефицит витамина К, кстати, встречается крайне редко на самом деле. Это объясняется тем, что микроорганизмы, которые живут в кишечнике у человека, в норме, они способны синтезировать это вещество, его образовывать, и поэтому на самом деле, в общем-то, дефицит его встречается достаточно редко. Ну и один из наиболее популярных витаминов – это витамин С. Действительно, в свое время были целые теории медицинские, были исследования о том, что это самый важный, самый нужный витамин для лечения инфекций, для лечения различных простудных заболеваний, для профилактики онкологических заболеваний. Ну, этот популярный витамин на самом деле, как показывают исследования, при отсутствии этого витамина развивается ломкость, в кавычках, если можно так сказать, сосудов, ломкость капилляров, возникают привычные синяки, могут развиваться симптомы повышенной кровоточивости. Действительно, витамин С, он в исследованиях показывает, что он активно участвует в нейтрализации токсинов и способствует усвоению железа, и исследования показывают, что он участвует в некоторых процессах нейтрализации онкологических состояний на самом деле. Витамины группы В, они являются мощными факторами, участвующими в обмене углеводов, и нередко специалисты в области эндокринологии активно их используют в качестве такой комплексной терапии при нарушении обмена сахара. Витамин В12 и фолиевая кислота – это витамины, активно участвующие в процессе образования крови, образования гемоглобина, и нередко ряд отдельных форм анемии, так называемая В12-дефицитная, фолиево-дефицитная анемия – это нарушение образования гемоглобина, являющегося переносчиком кислорода. Это состояния, связанные с дефицитом вот этих витаминов. Что хотелось бы глобально отметить, несмотря на вот те замечания, которые встречаются и в литературе, и из уст врачей, можно ли просто так механистически переносить те симптомы, которые встречаются при недостатке витаминов на ряд заболеваний, и можно ли витаминами лечить заболевания? На самом деле ответ, скорее всего, нет, чем да, по одной простой причине, что витамины, безусловно, крайне важная и неотъемлемая составная часть питания человека, но являющиеся лечебным фактором только строго в состоянии гиповитаминоза и авитаминоза. В медицине есть такие диагнозы. Это состояние, связанное с снижением концентрации в организме витамина или их недостаточности. Но на самом-то деле, несмотря на некоторые публикации о том, что гиповитаминоз встречается чуть ли не у половины людей или у 70% людей, серьезные медицинские исследования этот фактор не подтверждают. По одной простой причине, что до сих пор существует даже дискуссия в отношении физиологической нормы витаминов. Есть определенные стандарты в Европе, в Северной Америке, в Российской Федерации, но они определенным образом отличаются. Даже существуют дискуссии о том, что вот какова суточная норма витаминов. И исследования, когда говорят, что вот витаминов не хватает, они, в общем-то, имеют такую определенно сложную базу. Поэтому к многим публикациям, когда просто голословно указывают, что вот 70%, я недавно встречался публикация о том, что 70% людей весной, осенью страдает гиповитаминозом взрослого населения, это публикации, к сожалению, непроверенные и не имеющие серьезной научной базы. Это первый момент. Второй момент. Среди всех заболеваний, с которыми встречается врач общей практики, на долю гиповитаминозов и авитаминозов приходится очень небольшая доля заболеваний, то есть на самом деле меньше, там, может быть, 1%. В силу того, что на самом-то деле сейчас нет такого, по крайней мере, если говорить о Российской Федерации, нет такого серьезного проблемы, катастрофической нехватки питания. На самом-то деле, несмотря на то, что существуют, может быть, какие-то социальные проблемы, существуют экономические проблемы у людей, но, как правило, недостаток витаминов связан больше не с объективными обстоятельствами, а с субъективными факторами. Самый такой красноречивый пример людей, страдающих от гиповитаминоза, это люди, злоупотребляющие алкоголем. У них действительно эта ситуация, она крайне выражена и крайне актуальна, потому что, во-первых, по жизни они, как правило, употребляя большие дозы алкоголя, не плохо кушают, потому что алкоголь замещает обмен веществ и выталкивает просто из организма нормальный обмен веществ, а во-вторых, алкоголь еще, во-первых, или нарушает усвоение витаминов, или вообще способствует их повышенному разрушению. Поэтому здесь ситуация, она в этом плане достаточно яркая. Люди, которые не злоупотребляют алкоголем, живут, в общем-то, в среднестатистических, скажем так, условиях, даже, может быть, не очень богато, но кушают ежедневно несколько раз и позволяют себе, в общем-то, весь рацион достаточно широкий, и фрукты, и овощи, и мясо, и рыбу, и курицу. У них, в общем-то, как показывает практика, дефицита витаминов серьезного практически не встречается. Поэтому вот в отношении такого огульного утверждения, что все страдают недостатком витаминов, нельзя относиться так серьезно, потому что эта ситуация не объективна и неправильная на самом деле. С точки зрения недостаточности витаминов у человека, как правило, медицинская практика показывает, что это может быть три серьезные проблемы, если они возникают. Это действительно недостаточное поступление витаминов извне, это неправильное или недостаточное их всасывание, и это ситуация повышенного расхода. Вот все эти три группы, они могут объяснить и могут определить недостаток витаминов у каждого конкретного человека. Недостаточное питание, недостаточное поступление витаминов. Недостаточное поступление витаминов, как правило, связано с тем, что человек выбирает очень жесткие, медицински необоснованные диеты без соотношения с собственными заболеваниями и собственными определенными потребностями. В частности, в поле критики попадает скажем так, достаточно огульное и неумеренное вегетарианское питание, когда человек вот, долгие годы строжайшим образом употребляет только растительную пищу. Не у всех, но у большого количества людей на этом фоне развивается дефицит витамина В12 и дефицит фолиевой кислоты, которая содержится в основном только в продуктах животного происхождения. Безусловно, в растительной пище много очень витаминов, скажем, группы В, особенно в злаках много витаминов других, скажем, аскорбиновой кислоты, но есть витамины, которые содержатся в основном, вот, витамин В12, фолиевая кислота в мясных продуктах, и поэтому, конечно же, вегетарианство, ну, большинством специалистов, диетологов и врачей не признается как истина в последней инстанции. Хотя люди, употребляющие вегетарианскую пищу, они реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, видимо, вот в этих крайностях нужно искать баланс. То есть чисто вегетарианское питание неправильно, но оно, в общем-то, несет определенную разгрузку для сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому часто нужно помнить и думать о том, что все-таки все должно быть индивидуально, целесообразно и для каждого человека подобрано в определенном виде. Второй фактор, который может способствовать недостаточному нахождению витаминов в организме, это их недостаточное всасывание. Две в основном ситуации могут привести к, ну, наиболее часто к недостаточному поступлению или недостаточному всасыванию, правильно сказать, витаминов в организм. Это нарушение функции поджелудочной железы и нарушение функции тонкого кишечника. То есть или это тяжелый хронический панкреатит, как пример, или тяжелый процесс воспаления в тонкой кишке в результате тех или иных самых различных заболеваний. Ну, эти состояния достаточно просто определить врачу и даже любому человеку. Если у человека частый жидкий стул, и он продолжается длительное время и приводит к потере веса, то это так называемый синдром нарушенного всасывания, он всегда содержит в себе риски дефицита витаминов. Когда человек имеет нормальный стул, раз в день оформленный, то говорить о нарушенном всасывании витаминов практически не приходится. То есть, если есть нарушение содержания витаминов в организме, ну, как правило, требуется поиска другой причины. И третья, наиболее общая форма, которая может быть основой для недостатка витаминов в организме, это повышенный расход витаминов. То есть, когда человек занимается избыточной физической нагрузкой или избыточной умственной нагрузкой. То есть, как правило, речь идет при избыточной физической нагрузке или у людей тяжелого физического труда или профессиональных спортсменов, или у людей, занимающихся каким-то, ну, очень тяжелым умственным трудом научного плана. Как не хотелось бы иногда людям причислить себя к тяжелому физическому труду, но собственные оценки здесь не всегда бывают объективными. То, что человек устает от физического труда и, собственно, тяжелый физический труд – это ситуация, которая имеет свои достаточно жесткие критерии. Но вот я сказал уже, ну, если говорить о людях, занимающихся профессиональным спортом, да, то есть это многочасовые ежедневные тренировки изнуряющие, да, это тяжелый физический труд, или люди тяжелого физического труда, занимающиеся, так сказать, ну, вот, погрузочно-разгрузочными работами, да, это действительно тяжелый физический труд. Что касается умственного труда тяжелого, ну, люди офисного, люди, работающих в офисах, как бы они не были в состоянии стресса и невротического расстройства, это не тяжелый умственный труд. Люди, занимающие, может быть, каким-то высоконаучным трудом академическим, действительно, если это по много часов в день тяжелейшие умственные нагрузки, то это вот как риск развития действительно витаминов, нахождения витаминов в организме, их адекватного концентрация их адекватного нахождения. Поэтому три основные фактора – это недостаточное питание, которое мы попытались все-таки разделить на правильные и неправильные представления, недостаточное всасывание, тоже, в общем-то, определенные критерии проговорили, и повышенный расход – это вот три момента, которые могут приводить к гипо- или авитаминозу, то есть недостаточность концентрации витаминов в организме. Продолжая разговор о том, что не стоит на себя автоматически переносить вот такие распространенные, расхожие мнения о гиповитаминозе и авитаминозе, и рассказав о том, что вот утверждение о том, что 70 там, или 50% людей ну, просто автоматически страдают гиповитаминозами, продолжение этого разговора хотел бы попытаться развеять миф о том, что действительно витамины – это неотъемлемая часть лечения, и о том, что это практически средство, которое может избавить от всех проблем. Но я надеюсь, что все совершенно четко понимают, что вот такого средства от всех заболеваний, от всех проблем, к сожалению, медицина еще не изобретена. И в том числе при всех положительных свойствах витаминов нельзя ни в коем случае, в общем-то, полагаться на них как на вот единственный основополагающий фундамент, который решит все проблемы. Ну, примеров может быть масса. В частности, если говорить о витамине А, действительно, витамин А участвует в, значит, формировании зрения у человека, да, но вместе с тем подавляющее большинство окулистов определяют и говорят, что чаще всего, если у человека нарушается зрение, оно в последнюю очередь связано с дефицитом витамина А. Как правило, это может быть или нарушение со стороны сетчатки, или нарушение со стороны хрусталика. И поэтому витамин А, если используют, то используется как добавочное средство в лечении тех проблем зрения, которые возникают, но никак не базис и не фундамент, и ни в коем случае нельзя самостоятельно, конечно, при любых нарушениях со зрением автоматически вот, начинать принимать витамин, не посоветовавшись с врачом. То же самое в отношении витамина С. Действительно, существовало очень долгое время очень распространенное, очень популярное мнение о том, что это спасение от всех инфекций, это спасение от многих онкологических заболеваний, спасение от тяжелых каких-то инфекционных состояний. Но когда стали серьезно исследовать это на большом количестве людей, сравнивать это с пустышкой, сравнивать это с другими препаратами, витаминами, было показано, что на самом деле витамин не несет, в общем-то, к сожалению, даже той десятой доли от тех авансов и посылов, которыми награждают его, в общем-то, ожидающие люди и врачи. И в основном средства или психологические, так сказать, моменты содержатся вот в ежедневном бытовом употреблении витамина С, в его эффективности. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и о том, что в комплексе с лечением инфекционных заболеваний он несет определенное значение. Вывод из этих рассуждений один. Прежде чем лечиться витаминами, конечно же, нужно определить грамотный диагноз. Это может сделать только доктор. И если речь идет о лечении какого-то серьезного заболевания, то в первую очередь должно быть это заболевание для лечения, оно должно быть спланировано с точки зрения современных грамотных подходов. Если речь идет об инфекции, ну, в качестве примера возьмем пневмонию, то средства, которые бы лечили пневмонию во всем мире, это только антибактериальные препараты. Вылечить витамином С пневмонию невозможно. Если речь идет о любом другом очаге инфекции, скажем, там, гайморит или воспаление миндалин, вылечить аскорбиновой кислотой невозможно эти состояния, можно только предпринять те или иные медицинские манипуляции или антибактериальные препараты или антисептические препараты, которые бы действительно удаляли инфекцию и убирали бы эти инфекционные состояния. Поэтому, подводя определенную черту вот под рассуждениями о том, что могут ли витамины являться лечебными средствами, средством спасения, скорее всего, нужно ответить, что нет, не могут. Это не препараты первого плана лечения, это не препараты, которые, с которых нужно начинать лечение и которые могут заменить другие медицинские средства. Но вместе с тем большое количество исследований показывает, что витамины могут являться качественным дополнением в комплексе лечения, особенно когда есть факторы или недостаточного поступления витаминов в организм, ну вот как пример, к сожалению, это злоупотребление алкоголя, которое является бедой, к сожалению, в России и Российской Федерации. Или это серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся невозможностью всасывания витаминов и потерей веса. Или это состояние, развитие болезни на фоне физического или психологического тяжелого переутомления как такового. То есть это в комплексе применяемые средства. Что касается вопроса профилактики гиповитаминозов, то есть недостаточно витаминов, что выбрать, и на самом ли деле, вот скажем, наиболее часто возникает вопрос, весной или осенью стоит витамины употреблять по стандарту. На самом деле серьезные исследования показывают, что весной и осенью чаще всего встречается именно депрессия, тревога и тревога, а не гиповитаминоз. Депрессия и тревога – это состояние функционального нарушения работы нервной системы, пограничные состояния у человека, связанные с нарушением, скажем так, функциональных особенностей центральной нервной системы, и когда весной или осенью у человека развивается тревога, апатия, депрессия, то витамины здесь, как правило, ни при чем. Здесь нужна помощь психолога, психотерапевта с медицинской точки зрения, если рассуждать об этих ситуациях, а лечить витаминами депрессию или тревогу, ну, разве что только, может быть, с точки зрения самоуспокоения, возможно, и весной и осенью автоматически употреблять витамины не нужно. Если человек питается разнопланово, разносторонне, если по объему и по количеству употребляемых продуктов он, в общем-то, соблюдает правильный рацион, у него нет потери веса, он не быстро худеет или вообще, скажем, не худеет, то, как правило, необходимости в приеме витаминов, в общем-то, нет. Если человек находится на тех или иных строгих медицинских диетах, скажем, да, когда ему прописали строгое ограничение, может быть, по калориям, по жирам или другим каким-то составным частям, то с врачом можно обсуждать и нужно обсуждать необходимость дополнения приема витаминов. Если человек, в общем-то, соблюдает строго пост и имеет такую возможность и благословение в полном объеме, в полном формате соблюдать наиболее строгие и длительные посты, тоже с врачом возможно и целесообразно обсуждать вопросы о витаминах, но это не обязательно и не автоматически включается, само собой разумеется, то есть для этого нужны, безусловно, определенные объективные предпосылки, то есть нарушения в самочувствии, те или иные болезни, симптомы, скажем, или развитие анемии, снижение гемоглобина, то есть нужны объективные предпосылки для приема витаминов, автоматически это можно делать только если раньше диагноз был поставлен, и человек на строгое соблюдение диеты, у него уже наблюдались истощение вот витаминного баланса, то есть в этом плане тоже нужно эти вещи делать. Ну, особый разговор в отношении беременных и детей, стоит ли, ну, простите за это слово, пичкать беременных женщин и детей витаминами с точки зрения, вот опять же, неграмотных рассуждений о том, что женщине нужны, раз организм работает из-за нее, из-за ребенка, нужны обязательно вот просто автоматически включать в питание витамины, или ребенку, растущему быстро, значит, нужны включать автоматические витамины. Ответ медицинский в этом плане большинства экспертов, с которыми позволю себе присоединить голос к их мнению о том, что автоматически назначать витамины беременным женщинам совершенно не надо. Если социальные условия достаточно хорошие, женщина кушает, не ограничивает себя в питании, не худеет, то есть у нее, в общем-то, есть возможность кушать разнообразные продукты, автоматически включать витамины не надо, тем более, что большой комплекс витаминов – это всегда все-таки определенная химическая нагрузка. И последний маленький вопрос. Синтетические витамины и витамины, употребляемые из пищи, одно ли это тоже? Это достаточно близкие химические структуры, но все-таки витамины в виде поливитаминов, в виде фармпрепаратов, они не являются адекватной заменой пищи, поэтому везде считается наиболее оптимальным все-таки рациональное и разнообразное питание, и фармацевтические препараты используются только как ситуация, ну, возможной альтернативы или замены, когда человек с помощью питания не может заместить витамины, употребляемые при питании. В связи с этим все-таки препараты в виде поливитаминов фармацевтические, они считаются уже ситуацией альтернативой питанию, заменой, только как неизбежная ситуация. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа и не болеть. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.